Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, 17 часов 8 минут в столице. Сегодня у нас особое мнение с писателем и сатириком Виктором Шендеровичем.
Добрый вечер.
Свои вопросы вы можете задавать на смс плюс 7-985-970-4545. Напоминаю, что вы смотрите нас по каналу RTVI и слушаете на радио «Эхо Москвы». Виктор, тем, как обычно, много, тем более это последняя наша встреча в 2008 году. У нас накопилось за 2008 год и за последнюю минувшую неделю куча сообщений. И в основном все вопросы, которые пришли к вам на сайт echomsk.ru, связаны вот с чем. Пришло известие о том, что в скором времени будет освобожден условно-досрочно полковник Юрий Буданов. Я напомню, он обвинялся в похищении и убийстве девочки чеченской. И практически одновременно с этим приходит сообщение о том, что Светлану Бахмину, скорее всего, в ближайшее время не выпустят, и УДО, а в ближайшее время, опять-таки, она не получит, а Светлана Бахмина – мать троих детей. Как вы можете прокомментировать эти два решения? Связаны ли они, или можно их комментировать по отдельности?
Ну вот, если комментировать по отдельности, то это два отдельных случая, которые там можно комментировать с юридической точки зрения, с какой-то еще точки зрения. Но есть вполне понятное слово «контекст». Да? Люди воспринимают, нормальные люди, все воспринимают в контексте. И вот когда это происходит в два соседних дня, вот такие два сообщения, то вот в контексте мы получаем прекрасную картину того, кому и чему служит закон в сегодняшней Российской Федерации. Стало быть, убийца, и причем не раскаявшийся убийца, поскольку, напоминаю, что он угрожал в суде, прямо в суде расправиться и добраться до родственников убитой им девушки. Да?
Ну, официально считается, что он раскаялся, хорошо себя вел.
Жизнь официально считается. У вас есть какие-то свидетельства того, что он хорошо себя вел? Вот есть свидетельство того, что он угрожал родственникам убитой, что он вызывающе себя вел. Да, что он, так сказать, что позиционировал себя всячески, да, как борец за правое дело. Я не замечал, я еще раз говорю, если рассматривать отдельно судьбу отдельного человека, то, безусловно, можно найти смягчающие обстоятельства, никакой кровожадности я к Буданову не испытываю, потому что, понимаете, я слишком хорошо понимаю, что такое заключение. В Российской Федерации, я понимаю, что человек, в принципе, способен меняться. Но когда государство не может не понимать, те люди, которые принимают решение, что вот такого рода история, это не две разных истории, а это одна история про закон в России и про милосердие в России.
Ну, Бахмину и милосердие мы коснемся. Что касается Буданова, власти ведь наверняка понимали, что это вызовет протесты в Чечне, и сегодня они проходят.
Не знаю, что понимали власти. Мне кажется, что власти в значительной степени... То есть, конечно, можно это трактовать, попытаться трактовать как какой-то такой сознательный шаг, чей только? Я не думаю, что мы можем говорить о Медведеве или Путине. Прокуратура, которая рекомендовала выпустить Буданова и, как там, запросила личное дело Бахминой для детального изучения. Они недостаточно изучили дело Бахминой. Да? Вот, можно говорить о неком инструменте прокуратуры, который, как известно, у нас государева ока. Можно посмотреть шире. Государевы люди – это смягчающее обстоятельство. Вот Буданов – государев человек, Бахмина нет. Алексанян, прикованный, значит, наручниками койки, и то даже этой койки добивалась общественность, да, митингами, но все-таки его приковали, выписали ему койку, но все-таки приковали наручниками. А Ульман и двое других убийц в бегах, и прокуратура их, насколько я понимаю, не ищет. А если ищет, мне об этом ничего не известно. Они полтора года в бегах с апреля прошлого года. Они дважды не явились в суд. Трое убийц. Их не приковывали наручниками. Значит, государевы люди. Ульман, Буданов – это государевы люди. Они убийцы. Но они классово близкие убийцы. А Алексаняна Бахмина не классово близкие.
Вот вы видите в этом какой-то политический замысел, да?
Я вижу в этом причинно-следственную связь. Я понимаю, что по-прежнему у нас есть классово близкие.
Вот по-моему, это просто глупость. Сейчас,
это одно другому не мешает. Это глупость, безусловно. Если говорить об интересах России, об интересах общества, об интересах народа, то, конечно, глупость, жесточайшая глупость, которая в очередной раз проводит, так сказать, кровавую черту между властью и обществом в России в очередной раз. Здесь она довольно кровавая. Она менее кровавая, хотя тоже, безусловно, кровавая. В приморском случае, да, когда вот, отметелили в очередной раз, такой маленький Благовещенск устроили, да, в Приморье.
Ну, извините, им же страшно. Ну, вот Суходольскому, ему же страшно. Он же говорит, по всей России сейчас будут увольнения, будут выходить люди. Ну, страшно. Они же выходят еще. Ладно бы они говорили, дайте нам денег. Они же выходят с политическими лозунгами.
Естественно, кстати, я хочу обратить внимание и моего коллеги Радзиховского, и многих других, что те люди, которые сейчас выходят с политическими лозунгами, это их не Каспаров послал и не Лимонов послал. Это они выходят от тупости и коррупции власти.
А почему до них дошло-то вдруг?
А не дошло, потому что им дошло не через голову, а через другое место. Просто когда выходил Каспаров, и с ним выходили те, кому доходит через голову. А в Приморье вышли те, кому дошло через задницу, извините. Да, когда... Но они получили. Они получили, как в хоккее, знаете, бывает, отложенный штраф.
Что это?
Отложенный штраф, когда нарушение состоялось, потом игра какое-то время продолжается, а потом игра останавливается, и тогда наказывают того, кто нарушил правила. Вот история вся отложенный штраф. Вот сейчас жители Приморья, которых метелил подмосковный ОМОН, они получили отложенный штраф за то, что им было совершенно безразлично, когда закрывали СМИ, когда разгоняли, затаптывали политическую жизнь, да? Когда подложно выбирали и президент, и парламент. Им это было по барабану, потому что иномарочки есть, бизнес кое-какой есть, не зажимают, дают. Вот они получили этот отложенный штраф. Потому что теперь, когда до них дошло, и они вышли, выяснилось, что кроме CNN и японского телевидения никто правду не расскажет. Политических партий, которые могли бы представлять их интересы, нету. Да? Суда нету. И я хочу обратиться к Вячеславу Михайловичу Лебедеву, верховному, да? Чуть не сказал. Все это Верховного суда. Верховному жрецу нашему. Вот, значит, факт, который, мне кажется, ну, просто таким некоторым приговором по части отношения к закону России и законности России. Значит, после этого подавления, да, где крайне жестко по многим свидетельствам, телевизионные свидетельства есть, да, тут доказывать нечего, особенно действовал ОМОН, после этого более 60 человек задержано и так далее. Значит, была подана всего одна жалоба, которая затем была отозвана. Отозвана после того, как следственные органы отказались ее рассматривать. Так вот.
Кому жаловаться? Нет, это же жалоба, известное дело.
Один человек из сотен отметеленных пожаловался один. Это замер доверия к закону. Это означает, что только один человек из всех, из тысяч, на самом деле. Один человек решился добиться справедливости по закону. Ему быстро объяснили, что никаких доказательств нет, посоветовали ему идти лесом, и он пошел лесом. Вот отношение в России человека и государства. Вот. Один человек решился, и его, конечно, быстренько отметелили. Но уже юридически отметелили, не ОМОНом. Вот я хочу заметить, что это абсолютнейший диагноз. И это цинизм власти оборачивается, угол падения равен углу отражения. Цинизм власти отражается потом не жалуйтесь на цинизм, правовой цинизм народа, потом не говорите, что народ тупой, народ не уважает закон. Как он может уважать закон? Он не будет уважать закон. Значит, когда начнут переворачивать машины, жечь там, да, и громить, потом не жалуйтесь. Это государство своим циничным отношением к закону вытолкнуло людей прочь из законной плоскости.
Ну, вы знаете, тут, мне кажется, немножко путаются причины и следствия. Это у нас правоохранительная система такая, потому что жалуется всего один человек.
Ну, разумеется, везде есть взаимосвязь, если пожаловалось тысяча, но я хочу заметить...
Нельзя просто ждать, что Лебедев самый... Вот сейчас вас послушает и изменит все.
Я не полагаю, что Вячеслав Михайлович не будет спать ночью из-за моего выступления. Нет. Я просто констатирую факт. Для меня это чистая констатация. Отношения человека и государства в области закона разорваны. Этот договор разорван.
Ну, кстати, вот
люди,
о государстве.
Люди за справедливостью не идут к государству уже. Все, точка.
Задают много вопросов, связанных как раз вот с тем, о чем вы сейчас говорите. Все прогнозируют, все аналитики прогнозируют, что подобных случаев, как в Приморье, будет много. Это понимают и в МВД. Вопрос связан со следующим. Вот следующий год наступит. У нас, как выражается наш слушатель, есть тефлоновый премьер и подсадной какой-то президент, как они пишут в вопросах на сайте. Что с ними будет, когда вся страна или все уволенные, там, каждый пятый, каждый четвертый, пострадавший от кризиса, выйдет вдруг с политическими лозунгами и до них дойдет вот не через голову,
меня
а через
меньше
что-то
всего,
еще?
Меня меньше всего интересует, что будет с ними. Вопрос, что будет с Россией. Вот эти вот самые вышеупомянутый тефлоновый премьер и его команда за 8 лет оторвали все, так сказать, рычаги. Все демократические рычаги, все демократические инструменты разломаны, развинчены. Да, свобода слова, я уже говорил, там, суды, парламент, общественные движения. Как это происходит в демократических странах, можно прогнозировать. Да, выходит протестный электорат, какая-то партия, так сказать, адаптирует их лозунги, меняется власть, да, с помощью честных выборов, да, что-то меняется. Не то, что проблема полностью решается, но куда-то идет оно дальше, это колесо, куда-то движется, движимое вот этой самой энергией демократических механизмов. Вот эти шестеренки друг за друга цепляют, и колесо в итоге едет дальше. В нашем случае можно только гадать. Можно только гадать. Ясно, что по уму у нас не будет. Ясно, что через голову уже не будет. Уже главная реакция какая на митинги в Приморье?
Дубинками в машину.
И 9 миллиардов рублей, я зачитываю, выделено на систему дополнительного материального стимулирования ОМОНа.
Да? ОМОНе помогают.
Про ОМОНу помогают. Метели. Значит, создается система Тантон Макутов, как в Аите, да? Это путь, по которому шли все диктаторы. Значит, сначала нахапать себе, потом оградиться, потом начинается система распределения от себя, да? Не от закона, не от бюджета, а от себя.
Стражники вокруг.
Да, стражники вокруг, потом еще усилить, потом еще, потому что стражники в любую секунду начнут что-нибудь отрывать тебе, если кто-нибудь даст им больше. Значит, надо кормить стражников. Значит, дальше нормальная система. Папа Док Дювалье на Гаити делал это раньше Путина с Медведевым. Система отработанная. Надо кормить стражников. Через какое-то время, правда, тоже и это перестает работать. Но то, что наши доблестная демократическая власть идет в точности по этим следам. Вот главное, я следил по интернету, какая будет реакция на историю с митингами в Приморье. Пошлины не отменили, да? 9 миллиардов выделили ОМОНу на будущее, на то, чтобы метелить по головам. Кстати, хочу заметить, что еще в каком смысле отложенный штраф? Что когда сибирские и дальневосточные ОМОНы метелили нас в Москве, да?
Да.
Тоже ведь со всей России съезжались. Позывные там были Бийск, Ангара, да? Разные. Да? А туда послали подмосковные.
А это антиоранжевый же, специально обученный ОМОН, который марши несогласных разгоняет. Это же специальные бойцы, специальные стражники особого назначения.
Не знаю, я в этом не разбираюсь.
Зубр.
Да, я не разбираюсь в этой фауне. Понимаете, мне по барабану, как они там называются, эти беркуты и зубры. Я только знаю, что за мои деньги посылают бить приморских автовладельцев, а за деньги приморских автовладельцев посылают бить меня. Это называется единство России. Да, единая Россия.
Вы чувствуете вот связь с народом?
Да, абсолютно. Вот через ОМОНовскую дубинку связь передается. Только я хочу сказать, что...
Вам вот, доходит?
Да, доходит очень хорошо. Доходит очень хорошо.
А что до вас доходит, кстати? Через ОМОНовскую дубинку? Какой
через
сигнал?
Через ОМОНовскую дубинку она мне посылает прямой сигнал, что государство... в чистом виде перешло только, ну, так сказать, почти в чистом. Конечно, у нас не Северная Корея, но движемся вот в смысле Дальнего Востока, тут очень симптоматично, что это уже 2/3 там дороги туда или там 9/10 дороги туда. Мы движемся в ту сторону. Государство осуществляет, вот был у Познера Сокуров, который сказал потрясающую мысль, что, в принципе, единственное, что, чем должно заниматься государство, это сохранением культуры. Вот его задача. Сохранением языка, общей культуры. Помогать людям ощущать себя в поле общей культуры. Это Сокуров. Да? А государство... Ну, о культуре мы в этом контексте вообще не говорим. Да? Государство берет на себя только репрессивные функции по отношению к собственным гражданам. Уже замечу, не Лимонов и не Каспаров. А уже дошло вот до нормальных, да, в чистом виде, нормальных, обычных обывателей, до которых дошло вот через такое место, скажем.
Ну ладно, Виктор, у нас на восток движется ОМОН с дубинками, у нас есть еще и западное направление, на которое движется наш ГАЗ, или не движется, потому что, наверное, вы в курсе, у России есть такая традиция.
Да.
Мы
да,
не
да,
в баню да, ходим, да, 31 числа, да. А Украине ГАЗ отключаем. Да, вот, да. Правда, некоторые высказываются, что, дескать, этого делать нельзя, в частности, тут движение наше выступило с инициативой и сказало, что мы создадим такую кампанию против газовых войн.
Тоня, вы понимаете, что когда вы употребляете словосочетание «движение наше выступило с инициативой», да, то вы понимаете всю комичность этого сочетания? Это ж, так сказать, шизофрения.
Так называемые
да?
наши выступили так, с так называемой инициативой.
Значит, в Кремле, в одной из башен Кремля решили завинтить вентиль, в другой решили там поторговаться сами и так далее. Никаких наших не существует. Это галлюцинация. Есть кураторы у них там на Старой площади, они... Вот решили поиграть еще и в эту игру. Одной рукой будем завинчивать, другой заодно используем это для так сказать, пророссийского пиара и антиукраинского.
Вот да. Смотрите, они говорят, сегодня это движение наше. А сегодня мы наблюдаем за грандиозной провокацией, устраиваемой украинскими властями. Это войной, когда чисто коммерческий вопрос вносится в политическую плоскость и в плоскость пропаганды. Наша задача этому противостоять. Да. Объяснить украинской бабушке, которая все это время исправно платит за газ, что она остается без тепла не по вине России, а по вине.
Антонина, сегодня большой праздник в движении наше, вы их цитируете целую минуту. Движение наше. Наплевать слюной, да, как предлагал Остап Сулейман. А, они там замечательно, ну, они их кураторы, которые все это сооружают, да. А, чисто экономический вопрос. Отлично, значит, переходим к Лукашенко.
Да.
Стало быть, чисто экономический вопрос.
А Лукашенко
что,
тут заявил.
Что скажут движение наше про историю с Лукашенко?
Лукашенко же что сказал? Что Россия ему сократит косты, но он это отработает.
Конечно,
они найдут,
отработает.
Как это отрабатывать. Как он отрабатывает-то будет? Мне скажите, это
как?
Я не
он
понимаю.
Он будет отрабатывать, а нашему мне уже сказал. Это же утром деньги, днем стулья, нет. Да, с Южной Осетии. Утром деньги, значит, снижение цен, вечером признание Южной Осетии. Правда, он раньше говорил, что признает, но потом передумал немножко.
А сначала вообще не стал нас поддерживать. Мы же знаем, что
разумеется,
такое Лукашенко. Ну сколько
же он бесплатно
можно?
Будет
сколько
поддерживать? Что, Антонина, вы посмотрите, помните портрет Лукашенко. Ну почему он должен бесплатно нас поддерживать? Вот с какого бдуна? Вот если есть возможность вдвое снизить цену за газ, да?
Почему мы на Лукашенко ведемся год от года?
Нет, мы ведемся не на Лукашенко. Лукашенко тут ни при чем. Мы ведемся на собственные, так сказать, на качество собственных мозгов. На качество собственных мозгов. Вот эта игрушка, мы попались в эту ловушку, да, с поддержкой сепаратизма. Это называется поддерживать сепаратизм в соседнем государстве. Мы, вот у нас своя Чечня, да, у них была своя Чечня по фамилии какой-то. У нас был там Дудаев, у них какой-то. Да, совершенно симметричная история, да, при всей разности фигур, тем не менее. Тем не менее, мы поддерживали их сепаратисты. Мы доподдерживались, теперь платим за это. Вот будем платить там бесплатным газом, сооружая вот это. Я считаю, что довольно дороговатая игрушка получается.
Но правда ведь самый умный в этой истории вообще Лукашенко?
Самый умный Лукашенко и какой-то, конечно.
А чему бы нам поучиться у Лукашенко? Он же такой классный.
Мозгам не учится, харизме не учится.
Улыбаться,
он действительно талантливый человек. Он действительно талантливый реальный политик. Абсолютный отморозок политический, но талантливый, следует признать. И он нас раз за разом имеет.
Это вот маленькая Белоруссия.
Нет, вы во мне не разжигайте, это моя историческая родина, вы во мне не разжигайте антибелорусские настроения.
Наоборот, расскажите, какие они классные.
Они замечательные. Только они получают не они, а администрация, получает бесплатный, практически бесплатный газ за поддержку, Осетии, которая ничего все равно не даст, потому что Осетия все равно не будет субъектом международного права никогда.
И для нас это не ключевой приоритет.
Да вообще нет. Повторяю, дурак увидел шах. Есть у шахматистов такая присказка. Да? Вот мы увидели этот шах, вот мы увидели возможность нагадить Грузии, вот мы гадим. Цена этого, так сказать, этого гажения, вот она уже и в миллиардах пошла. Ну вот это вот наша прихоть такая, не наша с вами, Тони, а тех, кто от нашего имени распоряжается нашими бюджетами, нашей репутацией международной. Вот мы будем играть в это. Вот Ортега, Хамас, Уго Чавес, Лукашенко сейчас поддержат Осетию. И что? И кому от этого будет лучше? Осетинам? Не, не будет лучше. Осетин мы подвесили, мы их подвели, так сказать, под большой монастырь. Они в заложниках. Россия действительно имела возможность, учитывая размеры и влияние, имела возможность решить осетинский вопрос дипломатическим путем. Это сложный...
Но это надо разговаривать. Это надо, Виктор, ну что...
Мозги иметь надо вместо вооруженных сил просто. Вот и все. И МИД, чтобы не, так сказать, не кирпичами кидался, а думал. Для этого, ну да, но мы решили так. Теперь будем за это платить.
Кстати, вот о Газе, о войне, о международной политике. Тут у нас господин Патрушев снова выступил. Выступил он уже от Совета Безопасности, от лица Совета Безопасности, который предсказывает нам, что у нас в ближайшем будущем развернутся такие масштабные войны за газовые энергоресурсы, и, дескать, Москва в них будет втянута, и кто-то будет на нас нападать, и вот все так ужасно, и, может быть,
вы
даже
вспомнили
вообще...
Патрушева. Николай Платоныч объявился.
Если всех, и наших,
кстати, да, появился в живых Николай Платоныч, глава Совета Безопасности, если не ошибаюсь.
Все,
да?
Верно.
В стране, которая просто распадается на куски, на части, да, в которой абсолютно критическая ситуация, он объявился. Вдруг выяснилось, что он жив, и у него есть представление о том, что является самой главной угрозой. Оказывается, опять Америка.
Конечно.
Опять Америка является главной угрозой. Молодец, Николай Платоныч, так держать.
То есть вы не верите во все это?
Во что? В Николая Платоныча?
Нет, я
верю.
В газовый бой.
Я он реальный Николай Платоныч, я его видел и запах ощущаю.
Угрозы есть?
Угрозы от Николая Платоныча ощущаю, от США нет.
Ну и слава богу. На этом мы прервемся ненадолго. Сейчас будут новости на «Эхо Москвы», рекламы на канале RTVI. И мы вернемся вновь в студию с Виктором Шендеровичем, которому можно задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Это наш номер СМС-приемника. Пожалуйста, все вопросы туда.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова добрый вечер. Мы продолжаем программу «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Плюс 7-985-970-45-45, номер нашего СМС-приемника. Ну, у нас много тем на сегодня. Вот, в частности, тема такая важная, несколько, правда, туалетная. Она связана с ёршиками для Валентины Ивановны Матвиенко.
Не только с ёршиками. Да, завтра для жидкого мырл за 13 618 рублей, я читаю, вот.
Ручная душа 17 622,
конечно.
А ёршик вот 12 794.
А мне больше всего нравится, вот у каждого свои симпатии, Антонина. А мне нравится больше статья «Непредвиденные расходы» 521 900 рублей.
Это туалетная бумага,
вот, очевидно. Непредвиденные. Нет, туалетные предвиденные. Там могут в туалете еще возникнуть непредвиденные расходы у Валентины Ивановны на 521 890 рублей.
32 миллиона рублей на ремонт Смольного. Да. Об этом написали новые газеты в Санкт-Петербурге. Но, правда, после этого пресс-служба Валентины Ивановны резко опровергла все слухи и сказала, что такой дорогой ёршик как бы и не нужен.
А вот это об обратной связи. Вот написала новая газета. Uh-huh. И обратили на это внимание, опубликовали сразу, много СМИ об этом сообщили, вы сообщили, да, и тут же выясняется, что не нужен. А не сообщили бы, был бы нужен. А сообщила бы не новая газета, а Первый канал, погнали бы к чертовой матери, глядишь, того, кто эту смету собирался принимать. А то, глядишь, и нашего чистоплотного губернатора с дозатором для жидкого было за 13 тысяч.
Слушайте, ну ее же любят, но вот на нее не жалко, правда.
А?
Ее же любят, на нее не жалко.
Вы знаете,
жалко.
Я люблю Валентину Ивановну, но еще у меня есть такая слабость. Я, например, родителей собственных люблю. Вот они у меня пенсионеры с общим стажем рабочим 100 лет. Да, еще там соседка есть на лестничной клетке. Так вот, я сверил государственные расходы, прочитав про Валентину Ивановну, и выяснилось, что вот мои родители с общим трудовым стажем 100 лет, их соседка пенсионерка обычная, да, без надбавок. И вот со всеми надбавками, которые получают мои родители, а там есть и инвалидские надбавки, и жертвы репрессий, да, mm-hmm. и инвалидность и так далее, и столичная надбавка. Так вот они втроем вместе с соседкой легко укладываются в смету для ёршика и сиденья для унитаза для госпожи Матвеевой.
В год?
В месяц. Вот месяц, вот месячная пенсия троих со всеми надбавками.
Класс,
укладывается.
Класс.
Значит, я думаю, что все-таки этим ёршикам надо прочищать мозги. Этим ёршикам. Тогда не жалко будет мне вот 13 тысяч, я сам внесу. эти 13 тысяч рублей, если мне дадут возможность каким-то образом, так сказать, поучаствовать в прочистке мозгов тех, кто это делает.
Мне кажется, ёршик бы прокатил, были бы другие времена, никто бы не обращал на это внимания. Да. Но у нас, видите ли, кризис бюджета сокращается.
Я просто хочу сказать, это опять к вопросу о контексте.
Да.
Вот когда мы говорили про Буданова и Бахмину, да? Просто в контексте. В другие времена прокатил бы, кстати, зря прокатил бы. Ни в какой самые жирные времена за это надо возить лицом по тому самому унитазу. Но в кризис, когда это происходит, то, конечно, это детонатор. Это детонатор. Не Каспаров, я возвращаюсь к этой теме, это очень важная тема. Не Каспаров-Лимонов приведут к тому, что люди начнут, так сказать, да, а сочетание вот этого дозатора для жидкого мыла, да, за $500, да, сочетание этого с ОМОНом, который колотит по головам обнищавшее население, и следственными органами, которые не принимают потом дело на ОМОН. Вот это сочетание дает на выходе какую-нибудь легкую пугачевщину, да? И это никак не зависит ни от Каспарова, ни от Лимонова. Это важно понять, потому что вот эти самые ребята, которые у нас отвечают за нашу безопасность, вот там Николай Платоныч, светлая душа, да, вот борящийся с американским империализмом, его наследник Бортников, который ловит сейчас, значит, пацифистов исламских на Урале, главная угроза для Урала, там, да, и 23 арестованных, да. Кстати говоря, они якобы покушались на Матвиенко, вы помните. Да? Потом дело рассыпалось в суде.
Да-да-да.
Тем не менее, он их все равно включил в свой доклад. Вот они борются с американским империализмом, исламскими пацифистами, исламскими боевиками на Урале. Это, так сказать, утверждается, что это вот главная опасность. Ну и, конечно, Каспаров, Лимонов и там солидарность и всякое такое.
Вы знаете, возвращаясь к ёршику и кризису, я вижу тут еще одну тенденцию. Они сегодня пишут в СМИ, говорят, что наших коллег-журналистов из гламурных изданий кризис коснется по полной программе, даже не коснется, а сметет 40% вообще рынка гламурных журналов. И вот, ну, вот мы давно знаете, говорили о том, что гламур в кризисе. И
вы знаете, жалко продает. Людей, конечно, немножко, скажу честно, потому что я вокруг меня большое количество безработных образовалось журналистов, мальчиков, девочек, как раз из этого гламурного направления.
Ну, я думаю, наших слушателей судьбы журналистов мало волнует, а вот просто слом тенденции, да, если раньше мы все играли в эти меха, куршавели и так далее.
Если сдохнет гламур,
да.
Я лично только буду рад, например. Это гламур стал идеологией. Гламур, собственно говоря, и был идеологией.
Угу.
Вот в отсутствии Коммунистической партии Советского Союза гламур стал ведущей идеологией в последние годы. И издыхание, позорное издыхание этой идеологии хотелось бы. Хотелось бы. Другое дело, что хотелось бы, чтобы это не сопровождалось, так сказать, обнищанием. Так сказать, даже тех нехитрых людей, которые обеспечивали этот гламур.
Но это же красота, которая спасала наш мир. Мы же уходили в гламур.
Вы
мы
знаете,
же
Достоевский имел в виду не Ксюшу Собчак, мне кажется, когда говорил эту несчастную фразу.
Ну, к сожалению, мы не можем спросить у Достоевского. Может быть, он, знаете, именно свою соплеменницу
вот
имел в виду.
Я уверяю вас, я не часто могу отвечать за Достоевского.
Что хотел сказать
считайте, автор? Считайте, как, я не знаю, что он хотел сказать, но то, что он имел в виду не это, это точно.
Жалко.
Это будьте спокойны. А еще одна разновидность гламура, да, ну, у нас главный гламур. Главный гламур у нас наш непотопляемый тефлоновый премьер.
Вы, кстати,
он тоже
не
часть гламура.
В каких галстуках классных он ходит на прямую
линию? Галстуки классные, а девочку Дашу Варфоломееву как элегантно принимают.
Ну, это, извините, совсем не гламурно. Вот это
гламур.
Вообще не гламур.
Это гламур. Выйти к посланцам из, считаю, села Тунгуй Махарсибирского района, возле Тунгуйского угольного разреза, да, в Бурятии, где половина работает, значит, часть людей работает на этом разрезе, часть спивается и уезжает.
Вы напомните, да? Просто, кто такая Даша Варфоломеева.
Даша Варфоломеева – это девочка, которая по бумажке попросила у нашего тефлонового премьера, значит, платьице, как у Золушки. Да, и мечты сбываются. Вот позвали ее. Для этого, правда, пришлось садить с самолета других мальчиков и девочек, которые летели. Ну, это нам ничего. Привезли. И дальше вот была эта дивная встреча. Значит, конечно, он дал ей подарок к Новому году от «Единой России», от партии «Единой России». Не побрезговал. Пустячковая, но все-таки партийная реклама в казенное время. Ничего, нормально. У нас похиляет.
А что он дал ей? Календарик с логотипом?
А что такое дал? Не знаю. Подарок от «Единой России» к Новому году. А потом был диалог вот с мамой Натальи Павловны. Значит, она сказала, что детей в поселке становится все меньше, нет работы, люди уезжают. А это вообще такое глухое место и очень печальное место, да, вот этот вот угольный разрез и, так сказать, ну, не Куршевель, И Путин сказал, посмотрим, что можно сделать для вашего поселка. Вот это главный гламур.
Классно.
Значит, вот он сейчас посмотрит, что можно сделать для поселка. Еще два ящика водки бесплатно пошлет от «Единой России». Не знаю, что можно сделать для этого поселка. Вот давайте последим, что Владимир Владимирович Путин сделает от этого поселка. И давайте сверим размеры пиара, который он на этом поимел, огреб на этом платье этой несчастной девочки, да? И на этой поездке.
Ну, давайте, немножко подкузмило, давайте на самом деле, губернаторы Бурятии, потому что как-то нехорошо они испортили Путину красивую картинку с доставкой девочки Даши в Москву. Но вы знаете, не только Путин любит детей, Медведев же тоже любит. Он любит патронажную семью Мирошниченко, которая, вот, как выяснил Медведев, ездит на «Жигулях». Да. И он им подарил новенькую иномарочку.
Это на зло Путина, я думаю.
Да, зло, да? У них такая война.
Я так думаю, вот вы сказали, я не знаю об этом факте, я пропустил как-то. Я думаю, что на зло Путина. Мелкие радости.
Мелкие. Они, да. они так общаются уже.
Я не знаю, я и там со свечкой не стоял, но вообще дорого бы дал, чтобы поставить со свечкой между
Путиным
и Медведевым.
Ну, тандем демократии-то разваливается. А? Развалится тандем демократии в будущем году?
Нет. Нет. Дело в том, что если корпорация их уйдет от власти, то с большой вероятностью они начнут садиться.
Или отстреливаться.
Садиться. Или отстреливаться. Значит, вот поэтому я думаю, что не в их интересах. Если бы Медведев мог, он давно бы сделал все то же самое, что я, о чем я мечтаю, он сделал бы с Путиным сам.
Слушайте, да выйдет Медведев 31 декабря и скажет, я устал, я ухожу. И придет Путин обратно спасать Россию.
Вы знаете, песок неважный, замен овсу. Я про 31 декабря отставку, я вспоминаю Бориса Николаевича Ельцина. Не будем гадать. Не будем гадать. Я не думаю, что тандем и демократия развалятся по доброй воле. Они слишком зависимы друг от друга.
Ой, Ли, кто думаю, зависит от этого Медведева?
Я думаю, что какая-то взаимная зависимость есть, конечно. Уверен, что есть. Поскольку любви там нет и быть не может, значит, держится на интересе. И Россия к этому интересу, Россия в общественном, сакуровском смысле, да, она не имеет к этому никакого отношения. Это там тяжелые номенклатурные бои предстоят. К сожалению, падать это все будет нам на головы, потому что именно на фоне кризиса, который еще не начинался толком и который к весне будет на самом деле, вот на этом фоне эта тандема демократии нам покажет себя во всей красе. Мы еще запах почувствуем.
Ну ладно, мы не аналитики, мы не будем делать прогнозы, как это делают экономические аналитики на будущий год, а потом все над ними смеются. Мы такого себе позволять не будем. Спасибо большое. Это было особое мнение с Виктором Шендеровичем. Это последняя наша встреча в этом году. Мы желаем вам Нового года. Вы желаете Нового года?
Я думаю, он наступит без нашей воли, без наших пожеланий.
Хоть что-то без нашей воли наступит. Спасибо.
Счастливо.